Глава 26. Морган выскочила из машины, как только Ланс припарковал свой джип прямо позади ее минивэна у офиса расследования Шарпа. Ссадины на ноге побаливали. Она подошла к своей машине и вытащила из багажника спортивную сумку. Солнце зашло, и на тихую улицу опустились сумерки. Они прошли по дорожке и поднялись по ступенькам темного здания. «Ты ходишь в спортзал?» — Ланс открыл входную дверь. «Два месяца назад купила пробный абонемент на 2 недели, ну и пару раз сходила, а сумка с тех пор лежит в машине. Она зашла в дом вслед за ним. Шарпа, наверное, нет. Ланс запер за ними дверь. А ты, я смотрю, занимаешься регулярно». Она внимательно посмотрела на его фигуру, которая, казалось, состоит из одних мускулов. «У меня довольно интенсивная лечебная физкультура», — пожал плечами он. «Помогла восстановиться?» «Да». А еще она способствует выработке эндорфинов и снимает стресс. Вот ради этого я и покупал абонемент. У нее было множество оправданий, дети, занимающие все время и так далее, но на самом деле просто не хватало мотивации. Впрочем, ее не хватало и для многого другого. Ланс проводил ее на кухню и взял из шкафа аптечку. «Садись». «Я и сама могу обработать царапины», — запротестовала она. «Хорошо». Он положил аптечку на стол и наведался к холодильнику. Достал из него 2 бутылки воды, поставил одну перед Морган, а сам отошел в другой конец небольшого помещения, прислонился спиной к шкафам и стал наблюдать за ней. Морган села, подогнула колени и осмотрела ссадины на ногах, на которых запеклась смесь из крови и грязи. Она спрыснула антисептиком марлевую салфетку и начала протирать кожу, на которой было больше грязи, чем крови. Несколько поверхностных царапин на голени уже покрылись корочкой, а вот более глубокая ссадина на лодыжке была ярко-красной и все еще кровоточила. Она осторожно прижала к ней салфетку и поморщилась от сильной боли. Салфетка за что-то зацепилась, в кожу впилось несколько больших занос. Должно быть, они достались ей от упавшего дерева, к которому прижал ее Ланс. Но тут не до жалоб, ведь он своим телом защищал ее от безумного стрелка». В тот момент ситуация требовала собранности, а теперь безопасности. У нее задрожали руки, когда она стала проигрывать в памяти события у озера. Она сильно сжала кулаки, пытаясь унять дрожь и отделаться от этих воспоминаний, и сосредоточилась на лодыжке. Похандрить можно будет дома, когда она окажется в одиночестве. Она старалась принять такую позу, чтобы было лучше видно рану, но, не задрав юбку до самых бедер, сделать это не представлялось возможным. Мысль же о подобном действии несколько смущала. Ее взгляд скользнул на Ланса, который стоял, привалившись к шкафу, скрестив свои мощные руки на еще более мощной груди. Он был не из тех, кто способен слиться с фоном. Его фигура и личность занимали очень много места. Настолько, что, находясь с ним в одном помещении, ее взгляд неизбежно притягивался к Лансу. Он был совершенно не похож на ее мужа. Джон был высоким, худощавым и темноволосым обладателем добродушного характера. Ланс же блондин, сильный, со впечатляющей мускулатурой. Очень впечатляющий. Она заморгала и отвела взгляд. Что с ней не так? Видимо, это такое побочное действие после того, как оказываешься под обстрелом. Сплошные эмоции. «Тут есть что-нибудь типа пинцета?» — спросила она. Ей хотелось убрать всю эту кровь и грязь до того, как она попадет домой, чтобы не пугать девочек. Им не нужно знать, в какую переделку она угодила. «Сейчас посмотрим». Ланс поставил свою бутылку на пол и подошел к ней. Но вместо того, чтобы искать требуемое, он сел на стул рядом с ней и положил ее ногу себе на колени таким образом, что ей пришлось повернуться боком. «Ой!» — от удивления выдавила она. Его ноги были чуть ли не в 2 раза шире ее и, наверное, раз в 10 крепче. «Мне будет сподручнее вытащить их». Достав из аптечки пинцет, он склонился над ее ногой. «Да ладно, я сама». Дрогнувший голос сводил на нет уверенность слов. Он поднял голову, и их взгляды встретились на одно долгое мгновение. Его голубые глаза потемнели от нахлынувших чувств, гнев и беспокойство. «Жарко». Она вздрогнула. «Просто позволь мне помочь, хорошо?» Его ладонь обхватила нежную кожу ее икры. «Я пока немного не в себе после этой стрельбы». «Хорошо». Морган откинулась на спинку и сделала глоток холодной воды из бутылки. «Спасибо тебе за то, что защитил меня». Пинцет замер над ее лодыжкой. «Пожалуйста», — сказал он и извлек занозу. «Нет, я серьезно. Когда я думаю о том, что с нами случилось и что могло случиться...» Подкатившие слезы обожгли глаза. «У моих девочек, кроме меня, никого». Он сжал ее ногу чуть сильнее. «Я знаю. Только об этом и думаю». «Вот так». Мужчина, покончивший со своей карьерой и фактически вычеркнувший из жизни 10 месяцев из-за пулевого ранения, беспокоится о ней и ее детях. По груди у Морган стало разливаться тепло. «Представить не могу, что бы я делала, оставшись одна». В горле у нее вырос комок. «Ты бы не осталась одна. Наняла бы другого сыщика. Незнакомый человек не стал бы прикрывать меня своим телом, как ты. Спасибо тебе. Я только рад». Он кашлянул, подцепил еще одну занозу и осторожно вытащил ее. «Ты хорошо держалась». Он извлек из ноги очередной кусочек дерева, а она изо всех сил старалась не замечать тепло его больших рук на нежной коже ее лодыжек и жар, заполнивший живот. «Еще одна есть», — предупредил он. «Большая. Потерпи». «Ай!» Ей пришлось собрать всю волю в кулак, пока он вытаскивал самую большую занозу. Он подставил руку с салфеткой под ногу, чтобы поймать стекающие капли антисептика, которым полил лодыжку. «Как жжет!» Морган дернулась от острой боли. Склонив голову, Ланс принялся дуть на рану. Прошло несколько секунд, потом еще несколько. Потом минута. Он не останавливался. Наконец он распрямился и предложил: «Давай я заклею рану». Он нанес на пораженное место немного антибиотической мази и залепил его двумя большими кусками пластыря. Потом придвинулся ближе к ней, так что их лица оказались на расстоянии нескольких сантиметров. «Боже, как от него хорошо пахнет! Обыкновенное мыло плюс нотки пота и земли. На ней подобная комбинация запахов звучала бы отталкивающе, но в его случае она только подкрепляла его мужественность, и вся ее женская сущность уже была почти готова впасть в экстаз». Впрочем, ее пляшущие гормоны уже не нуждались в дополнительной мотивации. Они и так присвоили ему звание супергероя. Он гладил ей лодыжку кончиками пальцев. Сколько времени прошло с того последнего раза, когда мужчина касался ее обнаженной кожи? Годы. Это было так давно, что сейчас эти прикосновения казались ей совершенно новым, неизведанным ощущением. Она оказалась практически у него на коленках, а он, похоже, не торопился менять позу, и, честно говоря, она бы не отказалась целиком заползти в его объятия. «Мне пора», — сказала она. «Ой, конечно». Ланс отпустил ее. Она убрала ноги с его коленей и встала. «Еще раз спасибо». Дневной адреналиновый шторм давно утих, и его место заняла усталость. Она почувствовала себя вымотанной и одинокой, и уставшей от одиночества. Оставаться так близко к Лансу в подобном состоянии было опасно. Если она сейчас же не уйдет, то рискует поставить себя в глупое положение, поскольку все, о чем она могла думать в эту минуту, — это поцелуй. Впрочем, нет, фантазии ее улетели уже гораздо дальше. Он бросил салфетку в мусорное ведро. «Может быть, тебе стоит надевать штаны, когда ты не в суде, или, по крайней мере, когда ты разгуливаешь по лесу. Не то чтобы мне не нравилось разглядывать твои ноги, но...» «Правда? Она что, флиртует? Она еще помнит, как это делается? Видимо, это как ездить на велосипеде, тем более, что с ним все получалось абсолютно естественно». «Правда?» Он приподнял одну бровь. «О, Боже!» Но реализовать на практике свои мысли насчет поцелуя у нее не хватило духу. «Пока что. Пойду переоденусь». Она выскочила из кухни, прошла в ванную и сменила костюм на леггинсы, футболку и белые кроссовки. Когда она предстала перед его глазами в новом наряде, он улыбнулся. «Что?» «Ничего. Ты такая милашка». «Милашка?» Росс Морган был около 175 сантиметров. «Меня никто не звал милашкой с тех пор, как в средней школе я переросла всех мальчиков в классе». Улыбаясь все шире, он медленно подошел к ней. «Ну, по сравнению со мной, ты дюймовочка». Он был почти на голову выше и раза в два шире в плечах. «Что есть, то есть. Ты, наверное, грузовик можешь поднять?» «Да легко». Он картинно напряг свои бицепсы. Внизу живота у нее тут же приятно потеплело. «Эх, пора было уходить!» «Еще раз спасибо за все, что ты сегодня сделал». Она зашла в свой кабинет и взяла несколько папок. У нее еще оставалась кое-какая неизученная информация, присланная из офиса прокурора, и она была твердо намерена проштудировать к понедельнику каждую букву в каждом документе. Он последовал за ней и встал в дверях комнаты. «И снова? Пожалуйста». «Какие планы на завтра?» «Проведу день с девочками, а утром и вечером, пока они спят, поработаю. Работу и семью нужно было как-то разграничить». Плюс самозанятости в том, что когда в том есть потребность, можно работать дома. Правда, в данном случае бесплатно. Ланс кивнул. «Ладно, мне все равно нужно вести маму на групповое занятие. На это уходит все утро». «Тогда до понедельника», — заключила она. «Дашь знать, если мама найдет что-нибудь интересное». «Да, позвоню», — улыбнулся он. Она запихнула папки в сумку и перекинула лямку через плечо. На выходе из кабинета они слегка коснулись друг друга бедрами в узком проходе, и он поймал ее рукой. Взгляд его упал на ее губы. Он хочет поцеловать ее. Но, несмотря на то, что она и сама еще несколько минут назад задумывалась о поцелуе, сейчас такая перспектива дернула колокольчик тревоги в ее однажды раненном сердце. Помимо несомненного физического притяжения, возникшего между ними, он нравился ей просто как человек. Все в нем казалось ей привлекательным. От бесстрашия и доброты до хорошего чувства юмора. Увы, в эти дни на ее плечах лежала вся тяжесть смерти Тессы и необходимости думать о будущем Ника. И поэтому чувства к Лансу, которые в данной ситуации были скорее слабым местом, сделали бы ношу совсем неподъемной. Он уже склонил голову, но она встала на пути у его желания, уперев ему руку в центр груди. «На сегодня это, пожалуй, слишком». Она хотела высказаться более красноречиво, но не смогла найти слов. «Увидимся в понедельник». «Хорошо?» После этой фразы сексуальное напряжение, висевшее между ними, обернулось неуклюжей неловкостью. Коротко кивнув, он дал ей пройти. На секунду лицо его обрело такое выражение, будто он хотел что-то сказать, но промолчал и просто проводил ее до машины. Лишь когда щелкнули замки ее двери, он отошел в сторону. На пути домой Морган постаралась успокоиться. Когда она приехала, девочки резвились в ванне. Сидя в своем кресле, дедушка сложил газету и сдвинул брови. «Что с тобой случилось? У тебя листья в волосах». Она присела на край дивана и рассказала о событиях дня. Смысла преуменьшать опасность, с которой она встретилась, не было никакого. Дедушка все равно поговорил бы для проверки со Стеллой.
«Слава богу, Ланс был с тобой».
«Ага», — согласилась она.
«Но мне все равно все это не нравится», — проворчал дедушка.
«Мне тоже. Вообще, адвокат — профессия не опасная. Просто день выдался какой-то странный». Морган не хотела, чтобы неприятные события, случившиеся сегодня, омрачали время, проводимое с семьей. Так что самое время отложить все это в сторону. Она услышала всплеск воды, а потом тоненький голос издал пронзительный визг на такой частоте, что его могли слышать почти уже только собаки. «Пойду помогу Джанне с купанием».
«Она прекрасно управляется с девочками, ты же знаешь».
«Знаю. Думаю, нам крупно повезло, что она к нам переехала». Морган бросила испачканный костюм в корзину с вещами для химчистки. Войдя в ванную, она увидела Эйву и Мию, стоящих на коврике, завернутых в полотенце, а Джанна помогала выбраться из ванны Софи. Морган обняла старших девочек в полотенцах и приготовилась к приветствию малышки Софи. Как она и думала, малышка нагишом и, не вытираясь, прыгнула к ней в объятия и прижалась личиком к плечу Морган, намочив всю ее футболку. «Мамочка, я скучала по тебе». «И я по тебе скучала». Морган завернул ее в полотенце и поставил на пол. «Расскажи, чем ты сегодня занималась?»
«Дедушка купил мне ручку с блестками», — начала Софи.
«А я нарядила Соню в принцессу», — соперничала за внимание Мия. Пока младшие сестрички щебетали, Эйва отошла в сторону и вела себя необычно тихо. Морган положила ладонь на ее лоб, он был чересчур теплым, да и носик покраснел. «Так и есть», — подхватила от Софи простуду.
Джанна сидела на бортике ванны и собирала пластмассовые игрушки в прикрепленную присосками к кафелю сетчатую корзинку.
«Спасибо за помощь, Джанна. Я здесь приберусь», — сказала Морган.
«Я все сделаю», — улыбнулась Джанна.
«Лучше почитайте им на ночь».
Им вас сегодня так не хватало». Доставая из шкафчика под умывальником пижамку Софи, Морган почувствовала новые угрызения совести, острыми коготками терзавшие ее изнутри. «А теперь наденем наши пижамки, посмотрим мультик у меня на кровати». Этим вечером они наплевали на все правила, ели печенье прямо в кровати и долго не шли спать, хотя время для этого уже давно наступило. Сегодня Морган и трем ее дочкам именно это и было нужно. Полтора часа семейного уюта за просмотром диснеевского «Холодного сердца» прошли незаметно, и к его концу из детей не спала только старшая Эйва. Морган отнесла Софи и Мию в их кроватки, но Эйву не подгоняла, чувствуя, что что-то не дает ей покоя. Морган присела на край кровати и ласково убрала волосы с ее погрустневшего лица. «Детка, что с тобой?» Эйва крутила в руках подол своей ночной рубашки с изображением русалочки. «А что такое насильник?» «О, нет. Она сама, дедушка и Джанна тщательно следили за тем, чтобы в присутствии девочек новостные телеканалы не включались, но полностью оградить детей от внешнего мира было невозможно». «Где ты услышала это слово?» — спросила Морган. «Мэнди Пинкертон сказала, что... то ее мама сказала, что Ник — насильник, и что он убил Тессу, и что ты хочешь вытащить его из тюрьмы». На одном дыхании выдала тираду Эйва. «Насильник — это такой человек, который обижает других людей», — упростила Морган. «Но я не верю, что Ник мог кого-нибудь обидеть». «Тогда почему он в тюрьме?» Большие карие глаза Эйвы наполнились страхом и недоумением. «Я думаю, что полиция ошиблась. А если нет?» Задала Эйва тот самый вопрос, которого опасалась и сама Морган. «А вдруг Ник виновен? Мог ли он убить Тессу в припадке гнева?» Эйва опять стала комкать свою ночнушку. «Что будет, если Ник правда плохой, а его отпустят? Он живет напротив нас и все время к нам приходит. Вдруг он нас обидит?» Морган задумалась над тем, стоит ли убеждать Эйву в том, что Ник ни в чем не виноват, ведь на данный момент у нее самой было в его деле больше вопросов, чем ответов. В конце концов, она предпочла сказать правду. «Я во всем разберусь. Хорошо? Я бы ни за что не хотела, чтобы опасного человека выпустили из тюрьмы». Она поцеловала дочь в лоб. «Обещаю, что ты будешь в безопасности». «Я скучаю по Тессе», — прошептала Эйва, кивая и шмыгая носом. «Она правда умерла?» «Да», — у Морган защемило сердце. «И мы больше никогда не увидимся?» — грустно спросила Эйва. «Да, дочка, к сожалению». Морган обвела его руками. Ни Мия, ни Софи не говорили о Тессе, хотя Морган и сказала им, что она умерла. А вот сознание Эйвы, очевидно, сопротивлялось. Она лучше помнила Джона и лучше понимала, что такое смерть. «Можно я сегодня посплю с тобой?» «Хорошо». Морган почистила зубы и забралась в кровать. Эйва взяла с тумбочки фото Джона и стала его разглядывать. «Я скучаю по папе. Если бы он был с нами, он бы нас защитил, и мне бы не было так страшно. Я тоже по нему скучаю. Но со мной и дедушкой ты в полной безопасности». Морган откинулась на подушку. «Иногда я забываю, как он выглядел». Эйва аккуратно вернула фотографию в рамки на тумбочку. «У нас много фотографий». Морган притянула дочку поближе к себе. Когда та уютно прижалась к ней, она глубоко вдохнула запах детского шампуня и мыла с виноградной отдушкой. «Ну и кто кого утешал?» Эйва быстро задремала, а к Морган сон никак не приходил. Она прежде и представить себе не могла, что придется обсуждать с шестилетним ребенком такие вещи, как изнасилование и убийство. Хотя вообще-то этого следовало ожидать. Когда взрослые говорят на запретные темы, слух у детей автоматически обостряется. Но мысль о том, что таким маленьким детям доводится узнавать о жестоких преступлениях, печалила ее. Она хотела, чтобы, отправляясь спать, ее дочки чувствовали себя в полной безопасности и не беспокоились по поводу того, что через дорогу от них, возможно, живет преступник.
Морган смотрела в потолок, и в голове у нее продолжали крутиться слова Эйвы. «Возможно ли, что Ник виновен? Как это повлияет на девочек? Ведь до них в итоге дойдет, что человек, которого их мать пускала в дом, оказался убийцей. Но еще страшнее, если Ник не виновен, тогда кто-то другой убил Тессу. А это значит, что убийца свободно разгуливает по Скарлетт-Фоллс».